Лукиан. Разговоры в царстве мертвых. Разговоры богов. Первый. Зевс, Прометей. Прометей. Освободи ты меня, Зевс. Много уж я выстрадал. Зевс. Освободить тебя? Да на тебя надо бы наложить цепи еще потяжелее. Весь Кавказ навалить тебе на голову надо. Чтоб дюжина коршунов не только печенку твою трепала, а и глаза тебе выклевала за то, что ты поднес нам этих скотов, людей. Огонь у нас стащил и женщину создал. А как ты меня обманул при дележке мяса? Кости, обернутые в говядинку, мне подсунул, а лучшую-то часть себе припрятал. Об этом что скажешь, а? Прометей. Да уж довольно я за это поплатился. Столько времени я на Кавказе прикован и печенкой своей прокармливаю этого проклятого орла. Зевс. Да это ничтожная доля того, что следовало бы тебе испытать. Прометей. Да и не даром ты отпустишь меня, Зевс. Я тебе открою очень важную штуку. Зевс. Надуть ты меня хочешь, Прометей. Прометей. А какая мне от этого выгода? Ведь Кавказ никуда не уйдет. Да и цепей у тебя хватит, если окажется, что я вру. Зевс. Ну, говори наперед, чем это ты важным мне заплатишь. Прометей. Если я теперь тебе скажу, куда ты идешь, будешь ли ты верить и другому, что я скажу? Зевс. Ну, пожалуй. Прометей. Ты идешь к Фетиде, которая готова тебе отдаться. Зевс. Это ты угадал. Ну, а дальше-то что? Я начинаю думать, что ты скажешь правду. Прометей, не связывайся ты с Нереидой, Зевс. Если она от тебя родит, тот, кто родится, сделает то же, что ты сам сделал когда-то. Зевс. Престола меня лишит? Ты это хочешь сказать? Прометей. Избавь от этого бог, но чего же другого ждать от вашей связи? Зевс. Ну так пусть себе остается Фетида по добру, по здорову. А Гефест тебя за совет отвяжет. Второй. Зевс, Эрот. Эрот. Если я в чем и провинился, прости меня, Зевс. Я ведь еще маленький и глупенький. Зевс. Ты маленький, Эрот. Да ты гораздо старше Япета. Только потому, что у тебя нет бороды и седых волос, ты думаешь, надо считать тебя за младенца, хоть ты старый и злой хитрец. Эрот. Да что же такого сделал этот старик, как ты меня называешь, что ты хочешь меня заковать? Зевс. А этого мало негодный, что ты меня так оборачивал, что нет уж того, чем бы ты меня не делал. И сатиром, и быком, и золотом, и лебедем, и орлом. А ни одной женщины ты не заставил любить меня самого. Из-за тебя я спокойно не имел дела ни с одной. Всегда мне нужно их обманывать и от них скрываться. Любят они быка или там лебедя, а меня, как только увидят, умирают от страху. Эрот. Это понятно. Они, как смертные, не выносят твоего лика, Зевс. Зевс. А как же Аполлона любят Браих и Гиацинт? Эрот. А Дафна и от него убежала, хоть у него роскошные волосы и нет еще бороды. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, не тряси своей эгидой, не носи с собой молнии, а стань хорошеньким, нежным. Завей себе волосы, подбери их под шапочку, надень порфиру, подвяжи позолоченные сандалии, ходи, словно приплясываешь под флейты и тимпаны, и увидишь, что за тобой побежит больше, чем Минат у Диониса. Зевс. Ну тебя, не хочу я, чтобы меня любили, если я таким стану. Эрот. Ну, Зевс, так и не ищи любви, это проще. Зевс. Нет, любить я хочу, но хочу достигать и цели без особых хлопот. Только с этим уговором я тебя и отпускаю. Третий. Зевс, Гермес. Зевс. Гермес, знаешь ты хорошенькую дочь Иноха? Гермес. Да, ты об Ио говоришь. Зевс. Она уж больше не девица, а корова. Гермес. Дивное дело. Как же это случилось? Зевс. Гера из ревности оборотила ее. Да мало того, у этой злючки и еще придумано. Она приставила к ней ужасно глазастого пастуха, Аргуса,
и он ни днем, ни ночью не спит, всю корову сторожит.
Гермес, что же нам теперь делать?
Зевс, а лети-ка ты в Немею, где-то там пасет Аргус нашу Ио, и убей его. А Ио переправь за море в Египет, и там сделай ее Изидой. Пусть она там будет богиней, пусть управляет водами Нила, ветрами, и пусть спасает плавающих.
Четвертый. Зевс, Ганимед.
Зевс.
Ну, Ганимед, мы теперь на месте. Обними же меня, и увидишь, что у меня нет ни птичьего клюва, ни острых когтей, ни перьев, как я тебе представился, обернувшись в птицу.
Ганимед.
Дяденька, разве ты не был давеча орлом, что с налета унес меня от животин? Куда же перья-то девались? И как это ты уже совсем другим объявился?
Зевс. Не человека ты видишь, малыш, не орла. Я царь всех богов, на время переменивший свой вид.
Ганимед.
Что ты? Так ты стала пан? А по что же у тебя нету ни дудки, ни рогов, ни ног козлиных?
Зевс. Ты думаешь, что бог только он один?
Ганимед.
Вестимо. Мы ему и жертвы приносим. По цельному козлу в пещеру его отводим, где он и стоит. А ты мне, сдается, просто ребят крадешь?
Зевс.
Скажи мне, неужели ты не слыхал имени Зевса и не видел на Гаргаре его алтаря? Зевса, который дает дождь, гром, молнию.
Ганимед.
Ты говоришь, дедушка, что это ты, тот, что нам на Медне послал большущий град, что ты живешь высоко-высоко, делаешь гром, что это тебе, батька мой, недавно принес в жертву целого барана. Царь богов, нечто я провинился в чем, что ты меня схватил. А там-отка волки набросятся на стадо, да без призору-то и уволокут всех.
Зевс. Что тебе до стада, когда ты станешь бессмертным и с нами здесь будешь жить?
Ганимед.
Как? Нечто на Иду-то ты не отнесешь меня сегодня.
Зевс.
Ну нет. Этак-то я даром бы из бога в орла обращался.
Ганимед.
Ой, да взыщется меня батька. Осерчает, коли не найдет. Да и отдерет, что стадо-то я бросил.
Зевс.
Да где же он тебя увидит?
Ганимед.
Нет, хочу к нему. Отнеси меня, и обещаю тебе, что выкуп за меня он тебе пожертвует и еще барана. У нас есть большущий трехлеток. Все стадо водить.
Зевс.
Как мальчик мил и прост. Совсем дитя. Миленький Ганимед, оставь ты все это в покое. Забудь об этом. И о стаде, и об Иде. Ты уже небожитель. Будешь благотворить отсюда и отцу, и отечеству. А вместо сыра и молока будешь питаться амброзией и нектаром. Да и нам всем станешь это разливать и подносить. А самое главное, ты станешь уже не человеком, а бессмертным. Я сделаю, что звезда твоя заблестит ярко, и ты будешь наверху блаженства.
Ганимед.
А как мне захочется поиграть, кто будет со мной играть? На Иде нас много товарищей.
Зевс.
С тобой будет здесь играть Эрот. Будут у тебя и бабки сколько хочешь. Только будь весел, здоров и не печалься о том, что на земле.
Ганимед. Да на что я вам нужен-то? Или и здесь надо пастуха?
Зевс.
Нет. Ты будешь разливать вино, подносить нектар, услуживать на пирах.
Ганимед.
Ну это не трудно. Я знаю, как разливать молоко и подавать чашки.
Зевс. Смотри, опять он вспоминает о молоке и воображает, что будет служить людям. Ведь здесь небо, и пьем мы, как я сказал тебе, нектар.
Ганимед.
А он слаще молока, Зевс?
Зевс.
А вот скоро увидишь, и попробовавши, никогда уже не захочешь молока.
Ганимед.
А где я буду спать ночью? Верно, с мальчиком Эротом?
Зевс.
Ну нет, я тебя для того унес, чтобы нам спать вместе.
Ганимед.
А один разве ты не можешь заснуть? Или лучше тебе спать со мной?
Зевс.
Конечно, лучше с таким, как ты, Ганимед. С таким красивым.
Ганимед.
Да на что же тебе красота моя во сне-то?
Зевс.
Ты ужасно мил, и сон мой станет слаще.
Ганимед.
А вот батюшка сердился на меня, когда мы спали вместе, и поутру журил меня, что я мешал ему спать. Все вертелся, бился, говорил громко во сне. Так что чаще он отсылал меня спать к мамке. И лучше тебе, если ты на то меня унес, чтобы спать со мной, скорее отнести меня на землю. А то возня тебе не даст уснуть. Я тебе наскучу, как буду постоянно вертеться.
Зевс.
Этим сделаешь ты мне еще больше удовольствия. Если я буду меньше спать с тобой, чаще я буду тебя обнимать и целовать.
Ганимед.
Ну, увидишь, я сейчас засну, как только ты меня станешь целовать.
Зевс. Тогда увидим и мы, что делать. А теперь, Гермес, возьми его и, напоив его бессмертием, приводи разливать вино. Только сначала немного подучи подавать кубок.
Пятый. Зевс, Гера.
Гера.
Как принес ты сюда, Зевс, этого фригийского мальчишку с Иды, на меня почти уж и не смотришь?
Зевс. И к нему ты меня уже ревнуешь, Гера? И на него злишься, хоть он совсем ни при чем? А я-то думал, что ты злишься только на женщин, с которыми я имею дело.
Гера.
И то уж нехорошо и неприлично было, что ты, царь богов, бросаешь меня, законную жену, и идешь безобразничать на земле, оборачиваясь то в золото, то в сатира, то в быка. Да хоть те все остаются на земле, а этого мальчишку ты притащил сюда с Иды. Ишь, превосходнейший орел какой! И живет он у нас чуть не на голове у меня, виночерпий, вишь он. Виночерпиев у тебя было мало. Геба, что ли, или Гефест отказались у тебя служить? У него же ты чашу берешь не иначе, как расцеловав его на глазах у всех. И поцелуи эти тебе слаще нектара. И часто ты, хоть тебе вовсе не хочется, спрашиваешь нектара, иногда только пригубишь и отдаешь ему снова. А когда он пил, ты берешь чашу, и то же, что осталось, пьешь именно оттуда, откуда мальчишка этот пил, и приближаешь губы так, чтобы вместе пить и целовать. А недавно царь и отец всех, отложив в сторону эгиду и молнию, с этакой-то бородой в бабки с ним играл. Я все это вижу, ты и не думай, будто это незаметно.
Зевс.
Что же удивительного, Гера, такого хорошенького мальчика целовать, пока пьешь, и наслаждаться тем и другим, поцелуями и нектаром? Если бы я позволил ему, чтобы он раз тебя поцеловал, ты не стала бы бронить меня, что я нахожу поцелуи его слаще нектара.
Гера.
Ну, чисто речи влюбленного в этого мальчишку. Я не с ума сошла, чтобы целоваться с этим изнеженным слюнтяем, похожим на бабу.
Зевс. Ну ты, матушка, не очень приставай ко мне с этим мальчишкой. Этот изнеженный чужой слюнтяй мне милее и дороже. Не хочу уж и говорить кого, чтобы тебя еще больше не взбесить.
Гера.
Так и женился бы на нем вместо меня. Попомнишь ты у меня, как меня обидел из-за этого виночерпия?
Зевс. Да вот нужно, небось, чтобы Гефест, твой хромой сын, разливал нам вино. Только что вернется от своего горна весь в железных опилках, только что оставит свои щипцы, из его-то лап нужно нам брать чаши, иногда притягивать к себе и целовать его, которого и ты сама, мать, не особенно-то охотно целуешь, с его запачканным сажей рылом. Так лучше, не правда ли? Конечно, такой виночерпий куда приличнее для пира у богов. Ганимеда надо немедленно отослать на Иду, он слишком чист, руки у него слишком белы. Он слишком ловко разливает, и что тебя особенно злит, целует он так, что слаще нектара.
Гера.
Вот теперь и Гефест хром, и пальцы у него недостойны твоей чаши, и лицо у него в саже, и смотреть на него тебе противно с тех пор, как ты своего завитого прислужника принес к нам с Иды. Раньше ты этого не видал, и опилки и кузница не мешали тебе пить из рук Гефеста.
Зевс.
Себя только, матушка, расстраиваешь. А у меня своей ревностью лишь разжигаешь эту любовь. Если тебе не доставляет удовольствия принимать чашу из рук этого хорошенького мальчика, так пусть тебе и наливает твой сын. Ганимед, ты мне одному подавай чашу, и с каждой чашей по два раза целуй меня. Тогда, когда будешь подавать мне полную, и тогда опять, когда будешь у меня брать. Да что это? Ты плачешь? Не бойся, сам будет у меня плакать всяк, кто попробует тебя обидеть.
Шестой. Зевс, Гера.
Гера.
Как думаешь ты, Зевс, вообще об Иксионе?
Зевс. Я нахожу, что он человек порядочный, приятный собеседник. Да ведь если бы он того не стоил, так не бывал бы у нас.
Гера. Но он не стоит. Он нахал. Он не должен бывать.
Зевс. Он чем-нибудь тебя оскорбил? Думаю, я должен знать.
Гера. Да видишь, мне просто неловко сказать. Вот на что он решился.
Зевс. Так теперь тем больше говори, что это он такое выкинул. Что он какую-нибудь богиню... того? Воображаю, что это такое, о чем ты даже говорить затрудняешься.
Гера. За мной самой, Зевс, он приударил. Не за кем другим, и уже давно. Сначала я не понимала, что это он не сводит с меня глаз, иногда вздыхает, и даже слезы у него на глазах. Бывало, когда я, выпив чего-нибудь, отдавала кубок Ганимеду, он просил, чтобы ему дали пить из этого же самого кубка. И, взявши его, как бы целовал, подносил к глазам и опять глядел на меня. Так всегда выражается влюбленность. Я уж давно хотела и сказать тебе, да все думала, что пройдет у него эта блажь. Но когда он решился заговорить, бросившись на колени, я оттолкнула его, заткнула уши, чтобы не слышать таких дерзостных речей, и вот пришла к тебе, чтобы ты все узнал и решил, что с ним делать.
Зевс. Каково? Негодяй! Меня самого! Геру! Вот до чего нектару допился! Да мы сами виноваты, слишком уж к людям снисходительны, вон в гости к себе принимаем. Вот они, зазнавшись, что пьют то же, что мы, и видят красу небесную, какой на земле-то никогда не видывали, вздумали обманывать нас, амурами заняться. Амур силен и не людьми только, но подчас и нами распоряжается.
Гера, тобой-то уж особенно. Прямо за нос тебя, как говорится, водит, и ты бежишь за ним всюду, куда он тебя тащит, и обращает он тебя свободно во что захочет. Игрушка ты просто в руках Эрота и малый ребенок. Вижу я, что ты и Иксиону подыскиваешь извинения, потому что сам-то, помнишь, с женой его слюбился. Еще она тебе Перифой родила.
Зевс, ты все еще поминаешь, чем я забавлялся, сходя на землю? А знаешь, что я придумал? Не наказывать Иксиона никак и не разрывать знакомство. Неловко это. Но он влюблен и, как сама ты говоришь, плачет, сильно убивается.
Гера. «Да что ты, Зевс? Боюсь я, что ты неприличное скажешь?»
Зевс. «Да нисколько. А сделаем мы из облака куклу, совсем похожую на тебя. А как разойдемся от ужина, и он, как все влюбленные, не будет спать, так принесем да и подложим ему. Вот он и перестанет вздыхать, подумав, что достиг желаемого. Хо-хо-хо!»
Гера. «Да ну тебя! Чтоб тебе пусто было, вишь, чего захотел!»
Зевс. «Да ну, Гера, погоди. Что с тебя-то убудет, если Иксион с облаком станет возиться?»
Гера. «Да ведь облако-то будет на меня похоже. На меня и стыд пойдет из-за сходства».
Зевс. «Пустое говоришь. Ни облако тобой не станет, ни ты облаком. Только Иксиона мы обманем».
Гера. «Но люди все очень хвастливы, и он, как только сойдет вниз, сейчас расслабит и всем расскажет, что он, дескать, любовник Геры, совместник Зевса, и все заговорят тотчас же, что и я влюблена в него, а иные и поверят, не зная, что он был с облаком».
Зевс. «Да если он что-нибудь такое скажет, так я его швырну в Аид, привяжу к колесу, и он будет вечно и беспрерывно с ним вертеться, наказанный не за амуры. Это вина невеликая, а за хвастовство».
Седьмой. Аполлон, Гефест.
Гефест.
«Видел ты, Аполлон, новорожденного Майиного сынка? Какой он хорошенький, всем улыбается, и видно, что выйдет из него нечто превосходное?»
Аполлон. «Как назвать Гефест младенцем и ждать добра от того, который, что касается плутней, словно аридовы веки прожил?»
Гефест.
«Но что же мог худого сделать новорожденный?»
Аполлон.
«А вот спроси Посейдона. У него он украл трезубец. Или Арея. У него он незаметно вытащил из ножен меч. Не говорю уж о себе. У меня он утащил стрелы и лук».
Гефест. «Это новорожденный-то? Который еще едва стоит, еще в пеленках?»
Аполлон. «А вот увидишь, Гефест, как только он к тебе подойдет».
Гефест. «Да он уж подходил».
Аполлон.
«Ну и что же? Все у тебя инструменты? Ничего не пропало?»
Гефест. «Все, Аполлон».
Аполлон. «А посмотри-ка хорошенько».
Гефест.
«Господи, клещей не нахожу».
Аполлон. «Ну так вот поищи их в пеленках у новорожденного».
Гефест.
«Зацепистая же у него ручка».
«Что он, в чреве матери, что ли, уж упражнялся в воровстве?»
Аполлон. «Ты еще не слышал, как проворно он болтает и острит? Он хочет и прислуживать нам. А вчера вызвал Эрота бороться, тотчас же повалил его, ужасно ловко дав ему подножку.
И тут же под шумок похвал стянул у Афродиты пояс, когда она хотела поцеловать его за победу. А у Зевса, который начал хохотать над этим, утащил скипетр. Не будь молния так тяжела и так горяча, он бы и ее украл.